Здравствуйте, в студии Кирилл Гришин. Во Франции стартовала, пусть и де-факто, избирательная кампания по выборам в Европарламент. Ее старт ознаменовали резкие высказывания Макрона и Атталя в адрес России, чем обусловлен агрессивный русофобский тон двух высших лиц французского государства. По отношению к стране, которая сделала многое для Франции, будем разбираться с журналистом Еленой Караевой. Елена, здравствуйте.
Приветствую, Кирилл.
От слов Макрона буквально многие пришли в ужас. Даже его соратники по антироссийской военной коалиции пытались их в какой-то степени дезавуировать. Как оно вышло, не очень-то понятно. Атталь отличился в Сенате, указав, что Россия ведет себя как диверсант. Что же, на ваш взгляд, стало причиной такого афронта?
Дело в том, что просто оба деятеля французской политики, высшие руководители страны, решили таким образом сделать так, чтобы все, что было с ними не согласно, любое политическое движение, которое бы ставило под вопросы их абсолютно милитаристскую и воинственную риторику, было бы дезавуировано. Проблема в том, что во Франции раздаются голоса, причем эти голоса раздаются слева, справа, из центра, которые говорят, что нынешняя ситуация для самой Франции экономически, финансово, политически нестерпима, потому что Франция – традиционный союзник России, традиционные связи, традиционные культурные отношения. И вот так одним махом ради глобалистской повестки разрушать то, что было наработано веками, в общем, наверное, не очень правильно. Теперь всех этих людей, поскольку страна де-факто перешла на военное положение, но Россия же на нее нападает. Нам же сказал об этом премьер-министр, не так ли? И в связи с этим всех этих людей мгновенно можно будет записать в пособники Путина, в так называемых полезных идиотов, которые помогают России совершать ее разнообразные, злые акты в отношении Франции и так далее. На самом деле ситуация чрезвычайно тревожная. Дело в том, что она просто ведет к чудовищной радикализации общества. Это, во-первых. И, во-вторых, невозможности найти консенсус уже по внутрифранцузским вопросам, поскольку все будут настроены очень враждебно друг к другу. То есть Макрон сделал то, что обычно делают глобалисты, но за пределами собственных стран. Он натравливает одних на других. А Атталь ему в этом помогает. Он его, в общем, продолжает. Он поет с вторым голосом. И, конечно, эта ситуация чрезвычайно тревожна. Что касается посылки так называемого экспедиционного корпуса или военного контингента, как угодно можно это назвать. Дело в том, что Франции просто некого посылать физически. У Франции нет боеспособного военного контингента, но может быть только иностранный легион, но это чистой воды, просто бандосы, бандиты. Они не в состоянии, Франция не в состоянии отправить никого и никуда. Да, нам это блистательно показал в начале Кабул, то есть Афганистан, когда вояки убегали. А во-вторых, мы совсем забыли, что Франция потерпела чудовищное поражение в Сахеле, где она почти 10 лет вела некие военные действия против исламистов и в результате вынуждена была ретироваться, поскольку ее часть, ее контингент оказался небоеспособным ни в отношении боевого духа, ни в отношении логистики, ни как угодно. Поэтому где, куда, кого Макрон собрался направлять, это очень большой вопрос. Скорее всего, это было сказано для того, чтобы все почувствовали, что у руля государства стоит жесткий лидер. Всегда очень удобно надевать на себя сюртук Наполеона, когда в стране экономические ситуации чрезвычайно хреновые, тогда никто не может пикнуть. Более того, никто и не будет пикать, потому что, к сожалению, любое возражение в момент, когда страна переживает так называемые военные трудности в французской политической жизни, расценивается как предательство. Собственно, на это и был сделан расчет.
Разумеется, да. А что касается выборов в Европарламент, это же ведь не такая уж и отдаленная перспектива начала июня.
Конечно, у них подгорает.
Да, конечно, да. Но потенциально опасен проигрыш для правящей элиты, как минимум.
Чудовищно.
Отсюда и такие довольно грозные маскулинные заявления. Да? Карьерам, по большому счету, этих политиков ничто не угрожает.
В связи с Аталем я бы несколько...
Псевдомаскулинные, да. Ну, ладно.
Я бы тут немножко другое слово употребила, ну да ладно.
Но тем более, да, мы же как раз здесь в прямом эфире, а оттенки тональности тоже доступны и нам, и слушателям. Mm-hmm. Так вот, выборы в самой Франции через 3 года, в Европарламенте через условно 3 месяца, парижский и брюссельский истеблишмент, их фобии каковы?
Ну, они страшно боятся, что ультраправые всех европейских стран образуют самую крупную фракцию в Европарламенте, и тогда, пиши, пропало все. Все, просто все. Вся стратегия, вся тактика, все бюджеты, вся помощь Украине, весь действующий истеблишмент. Просто все будут сушить сухари. Вот те, кто сегодня принимают жесткие решения, ну, скажем так, враждебные решения по отношению к России, кто чертит схемы санкций и так далее, они все будут отправлены на помойку истории. Потому что вся политика внешняя будет пересмотрена. И, собственно, вот Боррель, которого очень пышное название должности, он тоже отправится на свалку истории. Это надо понимать. Ставки чрезвычайно высоки. Невероятно высоки. Потому что по тому, как будет формироваться Европарламент, а ведь он влияет на утверждение, например, председателя Еврокомиссии, еврокомиссаров, которые ведают теми или иными отраслями. То есть на самом деле, помимо того, что там принимаются законы, которые не всегда исполняются, у Европарламента роль такая, она, так сказать, важна в создании конфигурации власти исполнительной в Брюсселе. И если там будут сидеть ультраправые, если они смогут блокировать, по крайней мере блокировать выдвижение тех кандидатур, которые выгодны глобалистам, то ситуация в Европе может политическая зайти в очень глубокий тупик, тем более, если мы будем учитывать фактор наличия геополитического кризиса. Но... Понимаете? Поэтому ставки там больше, чем жизнь, реально. Речь идет просто о политической карьере всех этих людей, чьи фамилии мы можем, так сказать, там, просыпаясь утром, назвать без запинки. Это реально речь идет о том, что, ну, что они будут делать после 9 июня.
Действительно. Ну а каковы шансы Марин Ле Пен вообще? Как она трактует заявление Макрона о Талии и вообще нынешнюю ситуацию?
Но вчера, когда все это произносилось и показывали лицо Марин Ле Пен, она, конечно, была ошеломлена, потому что хотя она чрезвычайно опытный политический боец, потому что во Франции не принято таким образом сводить счеты с политическими противниками, которые электорально находятся на гораздо более выгодных позициях. Сейчас партия Марин Ле Пен, которая называется «Национальное объединение», на 13% опережает все макроновские партии. Поэтому, по меньшей мере, с таким соперником обходиться нужно учтиво. Этого не произошло. Значит, партию обвинили, ну, как обычно, в потворничестве, в поддакивании, в проведении, так сказать, тех интересов, которые Россия хочет провести. Но там был просто целый набор такого вялотекущего шизофренического бреда. Ну, что делать? Речь идет о политической жизни. Эти люди могут существовать только в политике. Они не пойдут преподавать в школы рисование или черчение. Поэтому сейчас все средства хороши, ну и тем более, конечно, им помогут американцы, потому что как на всех двух компаниях Макрона работала консалтинговая очень мощная фирма, которая называется McKinsey & Co. Более того, она работала бесплатно, чтобы потом получить разнообразные налоговые преференции. А так и здесь, конечно, американцы выстраивают стратегию, потому что последнее, что им хочется, это чтобы Брюссель, коллективный Брюссель, политический Брюссель, не столица Бельгийского королевства, вышел бы из-под их власти.
Ну и буквально минуточка остается у нас. Аталь, когда в Сенате говорил о вмешательстве, как оценивают пиарщики, да, все это дело? Вот его речи мыслительных конструкций.
Но дело в том, что просто он повторил то, что было написано в меморандуме французской контрразведки, который был специально слит в прессу за несколько дней до произнесения Аталем этой речи, поэтому депутаты, точнее сенаторы, были примерно подготовлены, они знали содержание. Аталь в этом смысле не открыл Америку через форточку, а о том, что он плохо относится к России, и о том, что сегодня Россию обвиняют во всех грехах от инфляции до высоких цен на электричество, газ, хлеб и все остальное, собственно, ни для кого не секрет, он просто чуть-чуть это усилил, опять-таки находясь в парадигме вот этой самой предвыборной кампании, которая началась за день до этого речи Макрона.
Ну, в целом, понятно. Ну и на десерт еще одна коротенькая ремарка, если позволите. Умонастроение-то по поводу все-таки главной новости мировой. Да, послание президента России, если кратенько вообще. Как во Франции это усваивают?
Вы знаете, я просто приведу пример, слушатели сразу поймут. Мы в России говорим о создании семьи, о хранении семьи, о рождении детей, о том, что насколько важно иметь много детей и так далее. Во Франции ровно в тот же день Сенат голосует за то, чтобы аборт стал конституционным правом женщины. На мой взгляд, это говорит абсолютно все о настроениях во Франции, которое последовательно разрушает семью, материнство, детство, отношения между людьми, ну и, так сказать, нетрадиционная ориентация премьера и министра иностранных дел еще тому примеры.
Очень
вот,
остроумно.
Все. Это контрасты, это как день и ночь.
Спасибо огромное. Из Франции передавала Елена Караева.